Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен, Ноода Азаттык радиосу студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү Центеранын күмөн саныткан келишимдери, бул компания менен былтыр кол коюлган келишимдин мазмуну парламентке беймаалым.
Жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болот да.
Акыйкатчы институту менен Сезим кризистик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. АКШнын Пенсильвания штатындагы кыргызстандыктар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган спорттук таймаштарды уюштурушту.
Негизи футболчулар көп болду, Филадельфия командасы өттү. Экинчи орунда Агай өттү да, анан үчүнчүнү Чикаго өттү.
Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдап беребиз. Сөз Дайра Түрмөгүн дугасыз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 22 октябрь, дүйшөмбү. Оболу жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тайвандын чыгышында поезд кырсыкка кабылып, каза болгондордун саны 22 жетти. Жарадарлардын саны 170 ашканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Баштапкы маалыматтарга караганда поезд рельстерден чыгып кеткен. Тайван темир жолдор ишканасынын маалыматына караганда Тайпей Тайтун каттамындагы тез ылдамдыкта жүрүүчү поезддин ичинде 366 жүргүнчү болгон. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ишкананын жетекчи орун басары Лу Чишен поездга 6 жыл болгонун, анын техникалык абалы салыштырмалуу жакшы экенин билдирди. Жогорку сот бүгүн отчеттор экстремисттик деп табылган өкмөттүк эмес уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосуна билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган. Алардын экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган. Эки отчетту былтыр 5 январда Октябрь райондук сот экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл жайында гана белгилүү болгон. Бир дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын жана муну мыйзамсыз экенин маалымдаган. Түркия бийлиги Стамбулда киши колдуу болду делген саудиялык журналист Жамал Хошигинин жубайы Хадижа Жеңгизди коргоого алды. Бул тууралуу жекшемби күнү Анадолу агенттиги жазды. Маалыматка караганда мындай чечимди Стамбул губернаторунун администрациясы кабыл алды. Ага ылайык журналисттин аялы күнү түнү полициянын көзөмөлүндө болот. Сауд Арабия бийлигин кескин сындап келген журналист Жамал Хошиги 2 октябрдан бери дайынсыз. Ал Стамбулдагы Саудиянын консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Анкарадагы бир катар бийлик өкүлдөрү Хошигини Саудиянын бийлик өкүлдөрү өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эсептесе, Эр-Рияд мындай дооматтарды четке кагып, журналист имараттан чыккандан кийин жоголгонун билдирген. Бирок анын ошол күнү дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдынан күтүп турган жубайы Хадижа Жеңгиз күйөөсү имараттан чыкпаганын билдирген. Сауд Арабия ишемби күнү Хошиги башкы консулдуктагы чатакта каза болгонун билдирди. Сауд Арабиянын башкы прокурору Шейх Сауд Аль-Мауджиб учурда бул боюнча 18 киши камалганын кабарлап, бирок алардын атын атаган жок. Мындан сырткары мураскер Ханзада, генерал Ахмед Асирини жана министр рангындагы падышалыктын кеңешчиси кызматтан алынган. Бишкекте өкмөт демилгелеген соттук эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө токтом тегерек үстөлдө талкууланат. Анда саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы соттук медициналык кызматты өкмөттүн алдындагы соттук эксперттик кызматка кошуу демилгеси тууралуу сөз болот. Эксперттер муну техникалык жактан чала иштелген кадам катары баалап келатышат жана ал коррупцияга жол ачат дешет. Буга чейин коргоо кеңешинин жыйынында республикада бирдиктүү соттук эксперттик орган түзүү, юстиция, саламаттыкты сактоо, ички иштер министрлигинин эксперт түзүмдүк бөлүмдөрүн бириктирүү чечими кабыл алынып, ошол кездеги өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен былтыр жайында кызмат болуп түзүлгөн. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчи жакын арада дайындаларына үмүт кылып жатканын жана бул кызматка ал аял элчини көрсөтүүгө кызыктар экенин айтты. Бул тууралуу Трамп 20 октябрда Невададагы сапары маалында билдирди. Ал ошондой эле буга чейин бул кызматка каралып жаткан 5 адам менен маектешкенин кошумчалады. Трамптын айтымында 5 талапкердин 3 аял. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли кызматтан жыл аягында тапшырарын Трамп 9 октябрда күтүүсүздөн жарыялаган, анын себеби айтылган эмес. Армениянын борбор Ереван шаарында эл аралык Евразия жумалыгы деген аталышта көргөзмө форуму башталат. Эки күндүк иш-чарада Евразия экономикалык биримдигинин экономикасын модернизациялоо жана интеграциялык биримдиктин экспорттук потенциалын көтөрүү маселеси талкууланат. Мындан сырткары IT технология жана инженерия, фармацевтика, медициналык жабдыктар, жеңил өнөр жай, зергерчилик тармак менен курулуш материалдары боюнча кызматташуу боюнча пикир алышат. Кыргызстандан өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигиндеги иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков баштаган делегация катышат. Кыргызстан биримдикке кошулганына быйыл 3 жыл болду. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уюштурулуп, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Борбор Азия университети тараткан маалыматка караганда, ага ушул тармакта иштеген 300 ашуун эксперттер, коноктор, расмий өкүлдөр катышат. Форум 23-26 октябрь күндөрү Бишкекте өтөт. Форумда өзгөчө Кыргызстан жана Борбор Азиянын тоолуу аймактарынын абалы, экологиянын, климаттын өзгөрүшү, суу, бийик тоолуу аймактарга инвестиция тартуу, жакырчылык оңдуу бир катар маселелер талкууланат. Ал эми бүгүн Бишкектеги Корпоратив атындагы көркөм сүрөт музейинде Борбор Азия, Латын Америка, Африка, Европа аймактарынан келген жаштар биригип тоо форумун башташмакчы.
Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4.9 метрге чейин жетет деп Кыргыз гидромет ишканасынан кабарлашты. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 19, Талас жилгесинде 18, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 20 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 13-14 градус нөлдөн жогору. Ал эми бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында болсо күнүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт. Асман булуттуу болот, бирок жаан-чачын жаабайт.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ал эми орусча сайтыбыз .org деп аталат. Эми баяндар топтомуна өтөлү. Кумт өркөнү боюнча акыркы келишимге Сапар Исаковдун өкмөтү Центерра менен былтыр кол коюшкан, бирок келишимдин мазмунунан Жогорку Кеңештин депутаттары беймаалым. Бул тууралуу 18 октябрда парламент жыйынында айтылды. Ал эми Абылгазиев жетектеп келген жаңы өкмөт Центерра менен жетишилген келишимди керек болсо өзгөртөбүз деп да убада берген, бирок ушул күнгө чейин былтыркы келишимдеги милдеттенмелер да аткарыла элек. Аларды Центерра өзүнүн Монголиядагы 2 кенин саткандыгы тууралуу маалыматты ачыктады. Касым Рахманкулов толугураак баяндап берет.
Кумтөр кени боюнча Центерра менен акыркы келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган. Парламент менен макулдашпай туруп келишимге кол койгондугу үчүн андагы өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттардын каарына кабылган. Арадан бир жыл өткөн менен Жогорку Кеңештин депутаттары кол коюлган келишим менен дагы эле тааныш элегин жана Центерра алган милдеттенмелерин аткарбай жатканын айтып чыгышты. Социал-демократтардан депутат Дастан Бекешев муну парламенттик жыйында төмөнкүчө айтты.
2013 жылдын сентябрь айында премьер-министр Центерра менен бир макулдашууна кол койду да. Бирок ошол макулдашуу бизде жок. Парламентке келлек, парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашуудагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Ошондуктан суранат элем, бизге дагы маалыматты берсеңиздер. Кандай сүйлөшүүлөр болуп атат, эмне болуп атат? Тий алычкан, тий ачысын сооружение беребиз деп ачкан, бирок жок ал дагы эле. Онкоцентрге акчаны беребиз дешкен, бирок ал дагы эле толук бойдон акча түшө элек. Ошол эмне болуп атат?
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центерра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Соңку чечим боюнча ал 2 ноябрга белгиленген. Кыргызстан 2003 жылы Кумтөр ишканасындагы 67% үлүшүн ошондо жаңы түзүлүп жаткан Центера Голдтун 33% алмашканы белгилүү. Ошол кезде Центера Монголиядагы 2 алтын кенди, Боро жана Гатсуртту өздөштүрөрүн айтып жүйө келтирген. Жакында эле белгилүү болгондой, эми Центера Монголиядагы аталган 2 кенди 35 миллион АКШ долларына саткандыгын жарыя кылды. Айрым эксперттер муну Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келерин айтып, бул жагдай Кыргызстан менен Центеранын мамилелерин кайрадан карап чыгууга жакшы жүйө катары көрүүдө. Анткени менен Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү буга макул эмес. Алардын бири Бектур Сагынов Центера Боро кенин толугу менен иштетип бүткөнүн айтып, анын баасы реалдуу экенин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Азыр мындай базар наркына туура келүүчү баа деп азыр баа берилип атат да. Ошол бул жакшы эле баа. Анткени мындай да Центера муну кармап турат, иштете албай, мына иштетебиз деп, бирок иштете албай канча жылдан бери алып келатат да. Бул эми мындай простаивающий болуп атпайбы? Муну кармоонун дагы баасы бар. Ал жакта эмелер бар да. Адамдар бар, офистер бар, тиги фабрикалар, консервация, бугун баарына чыгым болот да. Анан ар бир иштетилбей туруп жаткан жыл Центера үчүн дагы эме алып келет да расход. Анан ошол жана 35 миллионду жалгыз карабай ошону дагы эске алыш керек да.
Буга чейин Центера компаниясы кыргыз тарап менен келишим үзүлө турган болсо, кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга сотко берерин эскертип келет. Кумтөр алтын кенине байланышкан теманы изилдеп жүргөн журналист Рыскелди Сатке азыркы өкмөттүн да парламенттин да Центера менен болгон келишимде не өзгөртүүгө, не үзүүгө саясий күчү жетпейт деген ойдо.
Булар менин оюмча Центера менен келишимди үзбөйгө аракет кылышат. Себеби Центера эгерде өкмөт бузса анда Центера бул кыргыз өкмөтүн эмеге чыгарат да эл аралык арбитражга. А бизде өкмөттө болсо мен айткандай саясий күч жок. Саясий мындай кандайдыр бир саясий келишим келип аны аягына чейин жеткиргенге мындай андай күч жок бизде. Парламентте дагы, анан өкмөттө дагы. Анан менин оюмча мунун баары ошол акыр менен эле ошол күнтөрдү иштетип аягына чейин бүтүрүп ошол менен өтөт.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу өнөр жай, энергетика жана кен иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Азамат Оморов бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 14-июнда Кумтөрдүн келишиминде өкмөт макул боло албай турган жагдайлар бар экенин айткан. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчы институту менен Сезим кризистик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Жаңыш айланып келген акыйкатчы Токон Маматов буга чейин дагы айрым укук коргоочулар менен жолугушкан, алар менен кызматташуу кандай болот? Негизги көңүл эмнеге бурулат? Токон Маматов менен Канымгүл Элкеевнанын маегин угабыз.
Токон мырза, саламатсызбы? Сезим кризистик борбору менен кызматташуу меморандумуна кол коюлган экен. Негизи эле ушул багытта кызматташуу кандай жүрөт?
Мен кызматка келгенден баштап бир 10 чактыдан ашык бейөкмөт уюмдар менен жолугуп сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Алардын көбүнчөсү менен алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча ушул меморандум түзүп, бирге адам укугу коргоо боюнча бир багытта иштешелик деп сүйлөшүүлөргө жыйынтыкка келдик. Мына ошонун бири Сезим кризистик борбору менен биргелешип мындан бир 2-3 күн мурун алар менен меморандумга кол койдук. Эми Сезим кризис, өзүңөр билесиңер, булар биз менен аялдардын укугу боюнча негизи ушул багытта биргелешип иш алып барабыз.
Акыйкатчы институтуна укуктары бузулган кыз келиндердин кайрылуулары да көп болсо керек.
Албетте, өзүңөр билесиңер, ушул өзгөчө акыркы жылдардын анализи көргөзүп атат. Бул баягы балдардын укугу бузулуп атат, аялдардын укугу бузулуп атат, үй бүлөнүн укугу бузулуп атат, бузулуп мындан тышкары үй бүлөлүк жана зомбулук болуп атат. Буларды эске алып туруп азыр негизги омбудсмен институту негизги ушул балдар укугу боюнча, аялдар укугу боюнча, анан жана ден соолугуга байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар, ошолордун укугу боюнча, гранттардын, анан абакта отурган тергөө учурундагы абакта отургандар, мына ушул негизги багыттарды болуп эсептесе болот. Себеби муну мониторинг, анан жанагы омбудсмен институтуна кайрылуулардын негизинде ушундай жыйынтыкка келип атабыз.
Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитети менен дагы иштешүүгө даяр экениңизди билдирдиңиз эле да, бул багытта иштер кандай жүрүп атат?
Эми бүгүнкү күнү чынын айтканда андай бир эле кайрылуу болду, бир көңүл буруп ушуга бир киши иштешек десек деп. Бирок мен сунуштадым, Бүгүн эң орчундуу маселе бул балдар укугу болуп атат. Аялдар укугу жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу, мигранттар мына ушул бүгүнкү күн кыйналып атышат. Ушуларды баштап азыр баарына чуркабай ушул 2-3 багытты биринчи бүтүп туруп, анан экинчи таптан анан ошого өтөлүктөсөк баары колдоп азыр ошондой бир жыйынтыкка келип атабыз. Азыр негизи ушул балдарды жана кыздарды ала качуу деген болуп атат, зордук зомбулук болуп атат. Азыр ушул багытта биринчи этапта иштеп, анан экинчи этапта жана өзүңөр айткан категорияларга дагы көңүл бурабыз.
Аялдардын укугу боюнча келгенде, абакта кош бойлуу же болбосо төрөп балдар ошол жакта чоңоюп аткандагы аялдар бар да, ошолордун укуктары боюнча да иштейсиздерби?
Эми тааныш чыктык, бирок баарыңдыр элекпиз. Мына келе жаткан аптада ушул айрым өкмөт менен биргелешип, жергиликтүү бийлик ТИН системасы менен биргелешип, албетте ушул жанагы аялдар жанагы кош бойлуу кичинекей балдары менен 3 жашка чейинки балдары менен абакта отургандар бар да, мына ошолордун маселеси орчундуу болуп атат. Мына ошолорду азыр планга коюп койдук, жакынкы бир 10-15 күндө ошол маселелер менен алектенебиз да.
Канча бала бар экен абакта, кабар алып кирип көрдүңүздөрбү?
Да, кирип атабыз. Айрымдар кабарып келдик, айрымдарды планга коюп азыр эми баягы биз баратабыз деп жарыя кылбай, айрым учурларда мындай айтпай, кабарлабай туруп, макулдашпай туруп эле басып текшергенде кылыш керек болуп атат да. Эми ошону барып текшеребиз да, себеби ар кайсынын маалыматы ар кандай болуп атат. Бирөөндө 9 деген маалымат жүрөт, бирөөгөндө 16 деп жүрөт. Бирок мунун баары мисалы мен Степной жөнүндө айтып атам да, экинчи колония боюнча. Ошон үчүн мунун баарын такташ керек.
Ушу кыз келиндер, балдар дегенде көбүнчө кандай багытта кайрылуулар, арыздар көбүрөөк келет экен?
Негизи бузулдар бул баягы аялдардын, балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин, пенсионерлердин, айрым мамлекеттик кызматкерлердин укуктары. Негизи баягы көбүнчө баягы укук жагынан, социалдык жагынан, пенсия пособия, паспорт жагынан да бар, прописка жагынан, соттун чечимине тергөөгө нааразы болгондор көп болуп атат негизи ушул багытта.
Негизи эле институттун ишмердүүлүгү менен, иши менен таанышып чыктыңыз, структуралык кандайдыр бир өзгөрүү болобу, болбойбу бул тараптан?
Талкалаган жеңил. Биринчи анализдеп изилдеш керек, анан келе калып эле талкалаган болбойт го. Азыр бир жок дегенде бир 6 ай 7 ай иштеп көрөлү, кандай иштеп атат анализдеп көрөлү, керек болсо өзгөртүү керекпиз, андайге муктаждык болбосо мурдагы бойдон эле, мурдагы багыттарда, мурдагы структура менен иштей беребиз.
Акыйкатчы Токон Мамытов менен Канымгүл Элкеевнын маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Надырбек Каримов Бишкек Ош жолунда аварияга кабылып, анын апасы каза болгону кабарланды. Ички иштер министрлиги окуянын чогуу жайы текшерилип жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Тайвандын чыгышындагы поезд кырсыкка кабылып, каза болгондордун саны 22 жетти, жарадарлар 170 көп. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн отчеттору экстремисттик деп табылган өкмөттүк эмес уюмдардын арызын карайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчи кызматына дагы аял кишини көрсөтүүгө кызыктар экенин айтты. Армениянын борбору Ереван шаарында эл аралык Евразия жумалыгы деген аталыштагы көргөзмө форуму башталууда. Жогорку кеңештин профилдик комитети бүгүн өлкөдөгү билим берүү мекемелеринин имараттарынын курулушуна арналган жыйын курмакчы. Бишкекте бүткүл дүйнөлүктөө форуму ушул жумада башталат, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп атасыз. Студияда Санжар Хералиев. Кезек эми журтташтар түрмөгүндө. АКШнын Пенсильвания штатындагы кыргызстандыктар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган спорттук таймаштарды уюштурду. Ага Американын ар кайсы штаттарында окуп иштеп жүргөн 400 кыргыз жарандары келип катышты. Иш чара тууралуу Филадельфиядагы кыргыздар коомунун башчысы Эрбол Жантаев Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрбол мырза, Филадельфия шаарында жакында эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган чоң иш-чара өткөн экен, ошол тууралуу кеңирээк эп салсаңыз.
Биринчиден Кыргызстанда жана президентибиз эмилге көтөрбөдү Чыңгыз Айтматовдун 90 жылында карата ар кандай иш-чараларды көрүп атабыз деп жана биз да ойлоп туура көрдүк. Анан биздин өзүбүздүн фестивалга Айтматовдун 90 жылына карата чоңураак кылып мындай өтпөчү Америкада мындай фестивалдарчы, мындай эле ойношуп кетишип калчу, мурда футболисттер баары бир штаттан бир штатка барышыпчы. Анан быйыл баягы кишинин саны көбөйдү дегендей, элдин саны бир аз көбөйдү дегендей, мына мурда 4 штатка катышчу, анан быйыл 8 штат катышты да, 8 штатчы. Улуттук оюндарды коштук, жалпы 4-5 болдугу 4-5. Буга чейин иш чаралар 100-150 ушундай эле киши чогултчу да, буга чейин килечи азыр чогултчу да.
Анан кайсы командалар жеңишке жетти?
Негизи футболчулар көп болду, футболчулардан Филадельфия командасы утту. Экинчи орунду Агай утту да, анан үчүнчүнү Чикаго утту.
Негизи ушул Пенсильвания штатында канча кыргызстандык бар мындай болжол менен? Анан мисалы Агайо штатындагылар чоң трек айдап иштешет, үй чатырлашат, ал эми Пенсильваниядагы кыргыздар негизинен эмне менен алектенишет?
Болжол менен 4-5 барбы дейм. Мындай официальный учет көтөрүлө элек, бирок смело мындай аралаштыргандар 200-200 аралаштырат да мындайча. Элер баягы көп деле аралашпайт. Пенсильвания деле азыр трак айдаган көп, строительный бизнесте бар, коммунальный услугаларды иштешет. Баягы биз биринчи иммигранттарга киребизчи, мына азыр уже биздин балдар уже окууларын бүтүп, уже мындай адвокаттын окууну окуп аткандар, азыр биздикилер баягы эми эле окушуп атат да, доктордун окууну окуп аткан кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар.
Анан Эрбол мырза, ушундай кыргызстандыктар чогулуп калганда кандайдыр бир көйгөйлөрдү көтөрөсүңөр да, мисалы бул жолу эмне жөнүндө талкууладыңар, эмне маселени көтөрдүңөр?
Элдер баягы ынтымак болбосо ырыс алды, ынтымак деген сөз бар эмеспи? Ынтымак болбосо чогулбайт, анча мынча ситуациялар болбосо өлүм житим болуп калат, Кыргызстанга жөнөш керек. Анан кийин ошон үчүн ошол биринчиден ушул ынтымак, баягы бир бирибиз менен таанышып биримдикти күчөтүү да, биримдиктичи.
Маселен мынакей АКШда миграция маселеси катаалдап жатат, ал бул деп мындай көп эле сөздөр чыгып атпайбы? Анан бул кандай, кыргызстандыктар мындай корккон жокпу?
Мисалы жанагы мурда жеңилирээк болчу, мурда документ алуу жолу мындай жеңилирээк болчу да, анан Трамп келип иммиграциянын службасы 8000 штат кошуп койду да, мындайча айтканда катаалдандырып койду да, мынтипчи да, мурда жеңилирээк болчу. Право на работу алып эле иштешиберчи да, документ албаса албадым, бирок право на работу алып мынтипчи да.
Эрбол мырза, анан дагы бир суроо, мисалы биз силерди журтташтар деп аябай чыгарат эмеспизби? Мындай иштеп атышат, аябай мындай мисалы ынтымакта жашашат, Америкада андай мындай деп чыгарабыз, анан андан кийин кайра эле ошол силер жактан жазышат да, силер бизди мактай берип, анан баары эле ошо Америкага келебиз деп атышат, тууган тушкандарыбыздын баары алып кет деп атышат, андай эмес чынында, мындай реалдуу жашоо чындыгында оор деп айтышат да. Анан сиздин оюңуз кандай бул боюнча?
Реалдуу жашоо мисалы чын эле эме жеңил кетпейт, бирок америкалыктар үчүн бул норма да, алар ушинтип иштешет да. Биз кыргыздар мынтип орусча айтып атпайбы, трудовая культура депчи, мындайчы. Бизде андай иштөө маданияты жок да, эч ким деле иштебейт да, мындайча айткандачы, кыргызстанга болсун эч ким деле иштебейт. Бияк бүт иштешет, антип балдар иштеп көнгөн эмес мынтипчи. Биринчиден да ден соолугу жакшы болуш керек, катуу эми катуу иштегенде деле анча деле мындай иш оор эмес, мындайчы. Даже айылда деле барып келип атпайбы, эч ким 8 саат 9 саат иштебейт, талаада жүргөнүн деле көрбөйсүң, айыл чарбасында деле эч ким иштебейт.
Филадельфиядагы кыргыздар коомунун башчысы Эрбол Жантаев менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Бул журтташтар түрмөгү болду. АКШнын Пенсильвания штатындагы кыргызстандыктар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган спорттук таймаштарды өткөрүп жатканы жана башка Америкадагы кыргызстандыктар тууралуу, алардын көйгөйлөрү, ийгиликтери тууралуу кеп кылдык.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүшеев айтып берет.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайда экенин колу менен, жаңсоосу менен же ээг же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбиче экен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, эл арасында өзүн кандай алып жүрүүнүн адептерин үйрөнгөн. Кыргызды эл катары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлөп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттөрүбүздүн бири да ушул нуска болгон. Илгери начальник, жетекчи дегендерди баштык деген экен. Мисалы, жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаптыр. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген кыргыз. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камда барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жомокторда айтылуу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүнүйгө тойбойт деп коюшкан эмеспи? Анын сыңарындай жомоктогу көз баштык эч качан толгон да эмес, тойгон да эмес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгына салып алып үйүнө келген кедей кембагал адамды да баштык деп атаптыр. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп, кадимки эле киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши издеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал, илгери байгеге мал тургай кара башыл кишини да сайып жиберчү дейт. Баяналуу деген сөз бар. Ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Рас баяналуу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяуу жерде мал барбы, элеүү жерде эл барбы деп койгон. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып айтсак, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени, малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бээ баштаган 5-9 бегиликке сойду деп айтылат манаста. Бегилик кылсаң кечээрсиң деген да сөз бар. Кыргыз баалуу, кымбат буюмдарын сактаган баштыгын же сандыгын бокчо деп атаган. Боз коёндон түлкү көп, бокчого жыйган мүлкү көп деп койгон. Бай айтат, коромдон кой берем деп, байбиче айтат, бокчомдон том берем деп деген да макал бар. Дат баспаган темирди элибиз болускөй деп атаган. Мына ушунун өзү эле кыргыздар байыркы убактарда металл эритип келген эл болгон дегенге далил болчу сөз.
Шайлообек Дүшеевтен сөз даяра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистай телеберүүсүнүн жаңы саны бүгүн обого чыгат. Аны кечинде ЛТРден көрүңүз жана биз Азаттык Чектор сайтына деле жайгаштырабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 октябрь дүйшөмбү күнкү дагы бир жарым саатык программасы соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Перекресток деп аталган орус тилиндеги талкууну угасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Кабар жана баяндардын толук топтомун сайтыбыздан кирип окуңуз. Дареги Азаттык Чекитор. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
На радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток» на радио Азаттык. Мы говорим о главных событиях недели. С вами из бишкекской студии Рахат Асангулова. 11-12 октября в городе Бишкек прошел 5-й съезд учителей и работников образования из стран СНГ. С 2010 года на регулярной основе съезды проводятся раз в 2 года. Они уже состоялись в Армении, Беларуси, Казахстане, России. И вот теперь делегаты из этих и других стран Содружества прибыли в Кыргызстан. А фокус нынешнего съезда – развитие образования в контексте устойчивого развития. Ровно о том же самом мы поговорим с нашими гостями. А это Лариса Юрьевна Марченко, советник министра образования и науки Кыргызской Республики, а также Валентина Васильевна Гинчук, директор Национального института образования Беларуси. Добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо.
Добрый день.
Предлагаю приступить к разговору с такого вопроса. Вот само слово «съезд», оно как бы отсылает нас в советские такие времена, когда были съезды самого разного рода, в том числе профессиональные. И хотелось бы спросить, можно ли вообще выделить действительно съезд как отдельный формат и отметить в нем какую-то такую особую эффективность?
Действительно, съезд несколько особенностей, видимо, имеет, и одни из них связаны с чисто такими организационными вещами, обычно это масштабное мероприятие достаточно, а другие особенности – это именно содержательные. Съезд предполагает охват разных вопросов, многообразных, я бы даже сказала, вопросов, и достаточно глубокое их прочтение – в контексте задач, которые стоят не просто перед профессиональными какими-то сообществами, а именно перед страной. Потому что если семинары позволяют решать и конференции какие-то конкретные проблемные вопросы, имеющиеся в нашей сфере, допустим, то съезд предполагает именно выход за пределы, с моей точки зрения, во всяком случае, за пределы одного профессионального сообщества и обсуждение более глобальных задач.
Я поддержу Ларису Юрьевну в том, что съезд – это в первую очередь возможность для обсуждения тех вопросов, проблем в развитии системы образования, которые на сегодняшний день решает каждая из национальных систем образования. Съезд дает возможность такого конструктивного, плодотворного разговора по всевозможным вопросам и принятия решений, которые хоть и имеют рекомендательный характер, но тем не менее в условиях после съезда, после действия, обдумывания результатов и анализа результатов позволит оценить все услышанное на съезде и принять решение, что из всего услышанного подходит нам для решения тех задач, которые стоят непосредственно перед нашей системой образования.
Ну, если можно, я как раз дополню, потому что сегодня мы принимали заключительную резолюцию съезда, и там было принято решение одним из обобщающих пунктов записать, что на следующий съезд мы впервые будем, ну, не то чтобы отчитываться, но просто смотреть, что сделано, вот будет за эти 2 года, от 5-го до 6-го съезда, потому что в прежних резолюциях этого не было. Но сейчас, поскольку это уже 5-й съезд, то есть устоялся формат, мы уже знаем, чего можно ожидать, как нужно работать в период между съездами, поэтому здесь речь пойдет уже о том, что чтобы мы усиливали взаимодействие. И эта резолюция потом будет через исполком СНГ разослана правительством всех стран, входящих в СНГ, с просьбой оказать содействие в реализации тех решений, которые были приняты на съезде.
До этого было проведено 4 съезда. Вот в каком виде были реализованы их итоги? Ну, кроме того, что вот устоялся какой-то формат, и все как-то вот сложилось.
Несколько, с моей точки зрения, итогов. Первое, есть еще 97-го года соглашение, которое называется заявляется официально о едином общем пространстве, образовательном пространстве стран СНГ. И съезды, они позволяют сделать это пространство, ну, давайте скажем так, зримым достаточно, потому что в них принимают участие представители всех или большинства, по крайней мере, стран СНГ, и очень хорошо видно, какие страны, какие проблемы ставят первоочередными на определенном этапе развития. Можно усилить взаимодействие по каким-то вопросам, что, собственно говоря, и происходит. Потому что, если, например, взять прежний съезд, 4-й, то там впервые была секция по инклюзивному образованию. И сегодня как раз говорилось о том, что это дало очень серьезный толчок работе во всех странах Содружества, и сейчас вопросы инклюзии вышли на новый уровень. Даже если говорить на примере Кыргызстана, то в настоящее время у нас очень активно работает рабочая группа, которая разрабатывает концепцию инклюзивного образования в нашей стране. И в конце ноября, в декабре этот документ уже будет у нас. То есть это вполне зримое воплощение того, о чем говорилось на съезде. На нашем съезде впервые прошла секция по внешкольному образованию, дополнительному образованию. Вот поскольку это один из очень серьезных таких мировых трендов, дети выходят, что называется, за стены школы, они получают то образование, которое им хочется как бы дополнительно, то есть по интересам, и сделать так, чтобы они могли что-то выбрать, и чтобы они могли, им было доступно это образование, причем качественное образование, это очень большая задача. Тем более, что если мы говорим о компетентностях, для которых необходимо создавать условия, да, для выработки которых необходимо создавать условия, то здесь очень многое может сделать именно дополнительное образование. Во время обсуждения резолюции поступило одно из предложений на следующем съезде уделить внимание образованию взрослых. То есть здесь тогда выстраивается уже четко видимый тренд, это образование на протяжении всей жизни. И на нашем съезде, на предыдущих, были секции по дошкольному образованию, раннему развитию, ну, соответственно, по школьному и так далее, по всем уровням образования. Если мы захватим еще и образование взрослых, которое является в настоящее время одним из очень востребованных этапов и элементов системы образования, то мы действительно увидим, что образование выстраивается на протяжении всей жизни.
На третьем съезде учителей СНГ и работников образования, который проходил в Минске, одним из вопросов, который обсуждался очень активно, был вопрос об использовании информационных технологий в образовании. Уже сегодня на съезде, который проходит в Бишкеке, и руководители системы образования, и делегаты съезда на секциях говорят о том, как у них реализуются информационные технологии и в образовательном процессе, и при создании школьных учебников. И мы говорим о том, что те наработки, те идеи, которые были озвучены в Минске на съезде, они реализованы, они получили жизнь, и они сегодня развиваются и внедряются в образовательную практику.
Наверняка вот сам съезд, его такая, скажем, концепция, она состоит вот как раз-таки в поддержании вот этого общего образовательного пространства в рамках СНГ. Все-таки хотелось бы понять очень-очень предметно, что подразумевается под этим общим образовательным пространством. Можно ли говорить, что оно, ну, намного глубже, чем вот это очевидный там обмен опытом?
Ну, давайте начнем с того, что мы имели общую историю 70-летнюю, и мы имели общие традиции и общие тенденции в развитии системы образования. И несмотря на то, что мы уже практически четверть века живем самостоятельно в независимых государствах, тем не менее, сегодняшний съезд и предыдущие съезды показывают, что тенденции развития, несмотря на то, что мы разошлись в разные государства, остаются общими. И когда мы обсуждаем проблемы, связанные с развитием системы образования, мы понимаем, что ряд задач, они одинаковые для всех. Мы сегодня говорим вот об одной тенденции информатизации образования. Мы говорим о формировании навыков 21 века. Мы говорим о обновлении содержания общего среднего дошкольного образования, об образовательных стандартах, которые разрабатываются на компетентностной основе. Сегодня была секция, во время которой мы поняли, что у всех у нас единый подход к разработке образовательных стандартов, компетентностный подход. Значит, мы говорим о том, что у нас существуют проблемы в подготовке педагогов, у нас существуют проблемы в подготовке профессиональных кадров в целом. И, на мой взгляд, когда мы будем говорить об общем образовательном пространстве, то, конечно, такого, наверное, образовательного пространства единого, как был в Советском Союзе, у нас не будет уже, потому что у каждого государства своя система образования, и она будет развиваться в первую очередь с учетом тех вызовов, которые стоят перед системой образования. Но если есть общие проблемы, то я глубоко убеждена в том, что решать их нужно сообща. Лучше результат будет.
Бывший министр образования и науки Кыргызстана Ишенгулю Болжурова во время вот как раз-таки нынешнего съезда, она сказала, если посмотреть на систему образования стран СНГ, то график напоминает кардиограмму, то вверх, то вниз. Кто-то ушел вперед, кто-то плетется позади. То есть все равно есть очень, скажем так, разные состояния образовательных систем по вот как раз-таки этому СНГ.
Но если каждая национальная система образования определяет для себя на сегодняшнем этапе определенные приоритеты в развитии, то понятное дело, что каждая система будет ставить свои задачи, искать свои средства достижения. Даже если это будет делаться с учетом стран СНГ, с учетом того опыта, который накоплен в других государствах. Но именно в этих приоритетных направлениях национальная система образования вырвется вперед на данном этапе. Поэтому может быть какой-то определенный разрыв в решении вопросов на сегодняшний день не существует, но, на мой взгляд, это не глобальная проблема.
А как это вот можно почувствовать, увидеть, ну, может быть, на каких-то таких примерах?
Буквально накануне съезда мы были в гостях в двух учреждениях образования города Бишкека. Школа-гимназия 20 и школа-гимназия 6. По результатам этого посещения я хотела бы отметить именно, знаете, единство подходов к организации образовательного процесса. Педагоги Кыргызстана, как я уже сегодня отмечала, также щепетильно кропотливы и трудоспособны так же, как и белорусские педагоги. И что очень импонирует, с большой гордостью говорят о достижениях учреждения образования, достижениях своих учеников. И это действительно очень сильно импонирует и нравится мне, потому что свою профессию нужно нести с достоинством, а они это умеют. Я сегодня участвовала в работе секции по образовательным стандартам в контексте компетентностного подхода. Каждый из выступавших был интересен с точки зрения подходов, существующих к определению содержания образования и требований к результатам освоения содержания образования. Да, у нас есть, скажем, разное понимание где-то вопросов, какие компетенции необходимо формировать у школьников, но все понимают на сегодняшний день, что нельзя ограничиваться просто усвоением знаний. Необходимо формировать у школьников умение применять знания для решения практических жизненных задач, которые будут стоять перед ними, и только в этой ситуации наш выпускник будет успешно социализирован в обществе и будет успешно решать те задачи, которые стоят, успешно обучаться, успешно трудиться в той сфере профессиональной деятельности, которую он себе выберет. Основы для этого сегодня закладываются в школе. Все те наработки, которые вот сегодня озвучил представитель Таджикистана, Лариса Юрьевна рассказала о подходах к разработке образовательного стандарта Кыргызстана. Я, как представитель Белоруссии, оценивая каждое из этих выступлений, понимала, мы идем тем же путем. У нас есть понимание, что нельзя ограничиваться знаниями, и, соответственно, у нас есть общее понимание, что кроме знаний должны быть личностные и метапредметные результаты, кроме предметных результатов. И, конечно, приятно осознавать, что мы в этих вопросах, ну, понимаем одинаково.
Мне кажется важным подчеркнуть, что соглашение, о котором я упоминала, там прямо так и написано «единое», в скобочках, «общее образовательное пространство». Потому что я согласна, что оно никогда уже не будет таким, как он был в Советском Союзе, централизованное очень.
Унификация.
Унификации не будет, да. Каждая страна ищет действительно свой путь, и то, что может быть вот именно на данный момент актуально там, для Беларуси, России и так далее, или еще не актуально, или иногда бывает так, что уже не актуально, то есть мы уже переросли какие-то рамочки. Может быть и так. Но если посмотреть на то, о чем говорилось сейчас, о чем говорили модераторы при своих отчетах, ну, например, когда речь шла о секциях в профессиональному стандарту и национальной квалификационной системе, и секция, которая у нас была посвящена развитию начального и среднего профессионального образования, то обе эти секции ставили вопросы о разработке профессиональных стандартов. И эти профессиональные стандарты, они очень важны для человека в любой стране, потому что они дают возможность ему или ей сертифицировать свои навыки, и эти сертификаты должны быть международно признанными, если существует национальная система квалификаций. И тогда человек, в принципе, с этим признаваемым сертификатом может работать у себя в стране и выстраивать карьерную лестницу, потому что это разные уровни. Может, допустим, поехать поработать куда-то, вернуться, снова засертифицировать свои квалификации, чтобы их признали, если он, скажем, их повысил, да, и продолжать работать. То есть здесь открываются очень разные возможности, которые связаны как с академической мобильностью при академическом образовании, так и с профессиональной мобильностью. А это очень важно, потому что движение, скажем так, людей, капиталов и всего остального сейчас открыто во всем мире. И мы к этому очень долго шли, и это очень важный момент, и система образования здесь может сыграть очень большую роль. Поэтому система квалификации разрабатываются, и профессиональные стандарты вот в Беларуси он уже есть, в России есть профессиональные стандарты, но в том числе педагога. В Кыргызстане мы только приступаем к его разработке, точно так же Таджикистан начинает этим заниматься, разговаривают об этом и собираются это делать в Туркменистане, казахи уже разработали. То есть, вот, мне кажется, это хороший пример, который показывает, что нету единого, одинакового точнее, но есть общие вопросы, которые решаются на основе какого-то взаимного понимания, потому что, например, национальная квалификационная рамка, как часть стандарта, она имеет очень близкий формат во всех государствах.
Вся необходимость такой общей работы, она исходит как раз-таки из схожести проблем. А в чем состоят эти проблемы? Если вот можно какие-то три, например, главные выделить, как бы это уже не было обсуждено?
Три проблемы, они, наверное, стоят во всем мире одинаковые, в том числе и в образовании стран СНГ. Первая проблема, это вот, о которой сейчас говорилось, это проблема формирования стандартов, проблема вообще стандартизации. Что мы стандартизируем, как мы стандартизируем и как мы достигаем тех результатов, которые мы запланировали достигнуть. Вторая проблема, наверное, глобальная, это проблема, которая связана с учителями, с подготовкой учителей, с повышением квалификации, потому что очень сложно, как показывает практика, учителю переходить от своей роли человека, который знает все и который является как бы доминирующим, да, вот в этом пространстве образовательном, к человеку, который должен учиться вместе со своими учениками, при этом направляя их, естественно. Никто не говорит, что преподаватель, так сказать, и школьник, они должны стоять на одной ступенечке. Нет, конечно. Но преподаватель должен сменить свою позицию. Он должен, условно говоря, сойти с пьедестала и вернуться к исходному понятию слова «педагог», потому что педагог – это ведущий ребенка, буквально. И третья, наверное, проблема – это проблема оценивания. То есть, чего достиг тот же самый педагог, чего достиг тот же самый ребенок. У нас пока система оценивания во всех странах, в общем-то, сложности. Мы продолжаем пользоваться, в общем-то, бальной системой, и очень тяжело, по-моему, из того, что в контекстах сегодня тоже слышалось, мы переходим на систему, которая предполагает как бы сравнение личностного роста ребенка или показателей личностного роста. Поэтому я думаю, что вот эти вот три глобальных проблем они есть.
Я соглашусь с Ларисой Юрьевной в том, что вот основные проблемы именно в этом. Отбор содержания образования, который нашел отражение и в стандартах, и в учебных программах, и в школьных учебниках. Подготовка педагогов, которые умеют работать с этим содержанием и, зная особенности ребенка конкретного класса, сделать так, чтобы это содержание было усвоено. И оценка результатов учебной деятельности и учащихся, и результатов профессиональной деятельности педагогов – именно адекватно и именно направленное на то, чтобы не сравнивать детей друг с другом, а сравнивать ученика сегодняшнего с учеником завтрашним и смотреть, каков вот этот личностный прирост, каков уровень знаний, который он за этот период нарастил. Ну и, наверное, если говорить о проблемах, которые, скажем, сегодня должны решаться в первую очередь, я бы, наверное, все-таки отметила проблему подготовки педагогов, потому что педагог – это та ключевая фигура, которая определяет сегодня успешность содержания и успешность системы образования. Считаю, что от педагога зависит все сегодня.
Какая-то определенная часть сторонников реформы образования, они склонны очень остро критиковать вот то, что называется наследие в виде советского образования, советской системы образования. То, о чем вы говорите, можно ли это изменить, прийти к вот каким-то этим изменениям без полного отказа от вот этого как раз-таки наследия?
Я придерживаюсь жизненного принципа, что назад нужно смотреть с уважением. Тот опыт, который мы накопили за все время развития, существования, функционирования советской системы образования, его перечеркнуть нельзя. Это, наверное, было бы в корне неверным, потому что мы сегодня развиваем национальную систему образования, надстраивать ее нужно на фундаменте. На мой взгляд, фундамент советской школы крепок, и на нем можно строить.
Я согласна, хотя здесь скорее, наверное, частично, потому что советская школа была очень хороша для своего времени, для своей системы. Я согласна с тем, что нельзя отказываться от здоровых и хороших элементов. Если мы вспомним 89-й год, когда была принята, например, концепция «Вник школы» знаменитая, mm-hmm. по которой мы, в принципе, до сих пор работаем, это тоже советское наследие.
В двух словах, если...
Концепция – это временный научно-исследовательский коллектив, школа он назывался, который как раз и ставил задачу перейти от школы заорганизованной, скажем так, к школе более свободной, к школе, которая формирует у учеников не только знания, но и умение действовать в предлагаемых и непредлагаемых обстоятельствах. Вот там шла речь и о другом подходе к воспитанию. То есть это был целый большой такой большая такая программа, которая фактически выполняется где-то до сих пор. Но какие-то вещи, наверное, мы от них неизбежно откажемся. Если же говорить о пространстве, опять-таки, общем, ну или почти общем, постсоветском, давайте говорить в данном случае, то только страны Прибалтики и Грузия попытались разорвать полностью связи с прежним советским образованием. Сложно пока сказать, что у них из этого получилось. Но Эстония, она, да, вышла на передовые позиции, она третья, например, по ряду показателей в ПИЗе, но здесь благодаря тому, что помогала очень серьезно Финляндия. То есть они не создали собственную модель, они модель какую-то заимствовали и пересадили на свою почву, но это удалось. Остальные страны ищут собственные пути, не отказываясь от своего наследия. Я думаю, что это правильно.
Как понять, что было здоровое из прошлого, что брать из дальнего зарубежья?
Вот смотрите, советская школа всегда отличалась хорошими фундаментальными знаниями. Фундаментальность вот содержание образования, тех знаний, которые ученики получали по химии, по биологии, по математике, по физике, это было, на мой взгляд, сильный конек советской школы. Сказать, что сегодня от этого нужно отказаться, я бы с этим не согласилась, потому что хорошие знания, они важны и актуальны в любом обществе. Но если мы говорим о сегодняшнем обществе, то еще важно не только, чтобы ребенок усвоил знания, он должен знать, что с ними делать и как применить их в какой-то определенной жизненной ситуации, в которой он оказывается, как решить ту задачу, которую ему предстоит решать. Так вот, если говорить о плюсах и минусах советской школы, фундаментальность знаний – это хорошо. Чрезмерное теоретизированное знание и отсутствие определенной практикоориентированности – это можно отнести к минусам. Поэтому, когда я говорю о том, что мы будем строить свою национальную систему образования, основываясь на советском фундаменте, означает, что мы возьмем оттуда лучшее, то, без чего и сегодня нельзя обойтись, без чего нельзя дальше развиваться, и будем, ну, скажем так, реформировать и делать то, чтобы эта современная белорусская школа отвечала на вызовы современного времени. Сегодня актуален ученик, который умеет пользоваться знаниями, умеет решать задачи. Он знает, как применить математику, физику, химию, биологию в реальной жизни.
Может быть, маленький пример, но который показывает, как это действует на практике. У нас сейчас разработаны и изданы новые учебники для 5-6 классов. Например, математика, которая сейчас уже пошла в школы. Многие учителя удивляются, почему здесь больше задач, чем примеров. По одной очень простой причине. Примеры – это отработка навыков. То есть ты видишь пример, подставляешь там формулу, подставляешь числа, решаешь. Задача, она может иметь либо избыточную информацию, либо недостаточную информацию. И в этом случае, решая ее, ребенок должен актуализировать все имеющиеся у него знания, использовать их, и когда он этому научится, он будет точно так же действовать и за пределами школы. То есть он будет видеть нехватка информации, будет думать о том, как ее искать, как ее обработать для того, чтобы получить необходимые данные для решения любой задачи, профессиональной, потом жизненной и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас меняется, скажем, структура курса математики. 2/3 задач, 1/3 примеров на отработку навыка. Вот это вроде бы маленький пример, но мне кажется, он очень показательный. Как можно и нужно действовать, чтобы ребенок перешел, не теряя определенную фундаментальность, именно к практической деятельности. А если говорить о фундаментальности, это общий мировой тренд сейчас образования. Потому что сиюминутные знания, они очень быстро устаревают. Компьютер знает больше всех нас вместе взятых. А вот фундаментальность знаний, то есть умение понимать ключевые элементы, знания этих ключевых элементов, умение работать с ними, умение комбинировать их для получения чего-то нового, нового знания, нового навыка и так далее, это то, что востребовано во всем мире.
А что насчет развития личности, творческого потенциала? Они же тоже идут вкупе, это тоже в фокусе вот этих вот новых стратегий?
Несомненно. И в образовательных стандартах, о которых сегодня шла речь на заседании секции, обращалось внимание на то, что необходимо рассматривать портрет выпускника начальной, базовой и средней школы как комплекс качеств личности, которые он должен усвоить. И эти качества личности выражаются через предметные результаты, к которым мы привыкли, и которые были сильны и в советской школе, и находили отражение в программе. Но они должны обязательно отражаться в личностных результатах, что предполагает развитие личностных качеств учеников, востребованных в конкретном современном обществе, начиная от нравственных ориентаций, ценностей, гражданственности, патриотизма, трудолюбия, готовности прийти на помощь, ответственного отношения ко всему окружающему. И плюс еще метапредметные результаты, которые предполагают и предусматривают, что ученик будет уметь организовать свою учебную деятельность, будет уметь работать с различными источниками информации, извлекать информацию, не просто читать, интерпретировать ее, обобщать, если нужно, критически оценивать и использовать для решения поставленной задачи. Портрет современного ученика – это комплекс вот этих вот результатов. Поэтому, говоря о том, каким мы видим выпускника на выходе из средней школы, мы понимаем, что это сочетание предметных знаний, умений и навыков и личностных качеств, которыми должен обладать, ну, в данном случае, гражданин Республики Беларусь.
А что в нашем случае? Потому что, по крайней мере, из того, что вы говорите, вот все-таки складывается ощущение, что это формирование человека для общества. Полезного человека, правильного человека.
Человек для общества будет полезен в том случае, если он самореализуется.
Сложно сказать. Это очень сильно зависит от системы. Финны, например, да, они так и говорят, что для них это главное. А вот если взять, например, японскую систему, то там самовыражение ставится действительно на первый план, потому что там учителем не может быть человек, который не владеет одним из традиционных японских искусств. Ну, там, я не знаю, начиная от икебаны и заканчивая каллиграфией. Поэтому там воспитание поставлено, как вы знаете, на очень высокий уровень, особенно через эстетику, потому что там целые предприятия, не только школы, могут поехать любоваться сакурой, одеваются старинные костюмы. Это воспитание, очень важное воспитание, это социализация ребенка, когда он видит, что это традиции, которые тянутся из далекого прошлого и делают, собственно говоря, японское общество. Но, с другой стороны, такой жесткой системы обучения, как в Японии, нет, в общем-то, нигде в мире, потому что там учатся, извините, с 9 утра до 9 вечера. И кроме официальных школ есть еще и школы дополнительные, без посещения которых ты практически никогда не сдашь экзамен и не поступишь. Там даже детский сад экзамены идут уже. Понимаете? Поэтому на самом деле системы очень разные. И счастье понимается в каждой системе по-своему. Вот в Японии, например, это возможность поступить в престижный, скажем, детский сад, школу, университет, занять какое-то место в обществе и так далее. Финны смотрят на это по-другому. Другие, с моей точки зрения системы образования, они расположены где-то посерединке. Но другой вопрос, что каждая система образования обязана думать над тем, чтобы ребенок, который в нее попал, вышел, во-первых, здоровым. И это очень важно на самом деле, потому что перегрузка – это серьезная штука, которая заставляет ребенка болеть. Второе, чтобы ребенок был защищен от психологического, скажем, насилия. И если посмотреть у нас закон об образовании, то несколько лет назад там расшифровали достаточно абстрактную фразу о том, что такое там моральное, да, насилие, психологическое насилие и так далее. Это запрещено, законодательно запрещено у нас на этом уровне. Поэтому такие вещи, конечно, очень важны. Но как это сочетается с чисто нагрузкой, что называется, учебной, да? Ну, здесь, наверное, каждая страна должна искать свой путь.
Вы знаете, я однажды присутствовала на конференции, во время которой модератор задал вопрос о том, что является целью современной школы. Поступило два ответа из зала. Один представитель сказал, что главное, чтобы ученик был успешным. Второй ответ заключался в том, что ученик должен быть счастливым. И в ходе обсуждения участники того семинара пришли к выводу о том, что все-таки был в свое время прав Гайдар, сказав, что каждый понимает счастье по-своему, и, возможно, найдутся такие ученики, и их будет немало, которые будут считать, что счастье заключается как раз в том, чтобы быть успешным в этой жизни. Если рассуждать еще глубже, то получается, для того, чтобы быть счастливым, ученик должен, тем не менее, обладать определенными знаниями, не только в предметной области. Он должен знать себя, он должен уметь оценить свои потребности, он должен знать, как удовлетворить эти потребности грамотно, с соблюдением нравственных ценностей для того, чтобы не причинить вред другим, и как достичь поставленной цели. Без знаний, без умений и навыков, которые сегодня формируются в современной школе, этого сделать нельзя. Поэтому счастье все-таки, оно проблема комплексная, и решаться должна тоже комплексно.
Поэтому у нас, например, в государственном стандарте тоже прописано как часть образовательных результатов нравственные определенные ценности. И у нас одна из ключевых, она у нас называется компетентностей, называется компетенция самоорганизации разрешения проблем. То есть это как раз то, о чем вы говорите. У нас компетентности, их три ключевых, они были сформулированы, исходя из тех ресурсов, которые использует каждый человек, живя важна в обществе. Это ресурсы информационные, это ресурсы, ну, давайте назовем их социальные, то есть другие люди и социальные институты. Это ресурсы личностные. Мы тоже думаем над тем, как сделать так, чтобы ребенок, обучаясь, мог развиваться. И это развитие не, скажем так, не подавлялось, не замедлялось, а наоборот, если можно так сказать, раскрывалось.
Какая наиболее важная часть резолюции, которая была принята, ну, на ваш взгляд, что стало вот главным итогом этого съезда? И почему это важно?
Делегаты съезда неоднократно подчеркивали, что среди 17 целей устойчивого развития 1/4 звучит как повышение качества образования и обеспечение доступности образования для всех категорий учащихся. Но, тем не менее, и сегодня, и вчера на пленарном заседании говорилось о том, что образование – это та сфера деятельности, которая позволяет достигать и решать практически все 17 целей устойчивого развития. И это реализуется через учебные программы учебных предметов, через учебные программы факультативных занятий, через воспитательную деятельность и, опять же, тот же комплексный подход.
Я говорила, что у нас в стандартах сделана попытка простроить тематические линии, и у нас работала секция, которая была посвящена вопросам создания безопасной образовательной среды. Эта секция также называлась, она вообще «Устойчивое развитие для образовательных организаций». То есть она как раз была направлена на то, чтобы формировать вместе с детьми среду, которая позволит развиваться ребенку во взаимодействии с другими детьми, со взрослыми, где будут использоваться здоровосберегающие технологии. А это часть устойчивого развития, потому что формирование здорового образа жизни очень важно. Человек не может, так сказать, жить устойчиво и формировать устойчивый мир, если он не может относиться к себе как к определенной ценности. Образование для устойчивого развития прямо фактически то, что на наших глазах сейчас формируется. Это глобальный тренд в образовании.
Сегодня у нас в гостях были Лариса Марченко, советник министра образования и науки Кыргызстана, а также Валентина Гинчук, это гости из Беларуси, директор Национального института образования Республики Беларусь. Я благодарю вас за разговор. Слушайте программу «Перекресток» каждое воскресенье, повторы в понедельник.
«Перекресток» на радио Азат.